Друзья, все присутствующие, время обратиться к Священному Писанию. Мы с вами долгое время будем делать то, что должен делать каждый верующий, углубляться в Писание. Сегодня у нас самая первая книга Библии. Вы не забыли, что называется она «Бытие». В прошлый раз мы говорили, рассматривали общие вопросы введения в Библию. Сегодня у нас первая часть, первая книга. Когда размышлял, это всегда тяжелый вопрос, подготовить любую проповедь, любую беседу, любой библейский урок. И много размышляя, явно пришел к выводу, что мы не уложимся сегодня в одну встречу, чтобы говорить о бытие. Но имею уверенность, что мы не будем так о какой-то еще книге говорить. Возможно, будет еще какое-то одно-два исключения. Почему? Я думаю, вот сегодняшняя встреча, о чем те вопросы, о которых мы будем говорить, они сами за себя скажут. Я сделаю некоторые интересные размышления, думаю, что предложу, вернее, они... многое для, сами за себя нам засвидетельствуют. Меня удивляет Божий характер в Ветхом Завете. Он такой удивительный промыслитель. Знал все наперед. Интересно, иногда говорит так. Вот вышли евреи, это не в книге Бытия, это в книге Иисуса Навина. Прошли они через Иордан, говорит, возьмите камни с собой. Зачем, Господи? Зачем они нам нужны? Господь говорит, подожди, Иисус Навин, придет время, и твои дети тебя спросят. А чтобы у тебя был какой-то факт, на что ты мог бы указать, вот тебе видимый знак. У меня вопрос. Как вы думаете, еврейские дети своих родителей спрашивали об этих камнях? Я думаю, да. Вопрос еще интереснее. А как вы думаете, а родители отвечали, рассказывали детям своим об этом? Я тоже думаю, да. А вот теперь вопрос, а как они рассказывали? Да ты знаешь, было там такое, перешли через Иордан, и все. Ты понял, да, понял, но больше не спрашивай. Я не думаю, что они так рассказывали. Я думаю, действительно, евреи очень хорошо понимали, что значит детей правильно наставить. И они очень глубоко, внимательно рассказывали. И я думаю, что вы догадаетесь, что они рассказывали не просто так, обтекаемо все. Вот мы были в Египте, вот там был такой фараон, и вот так вот подробно все детали они рассказывали. И я не думаю, что было по-другому. Почему это вступление, друзья, делаю? Верующие люди знают, что такое, что из себя представляет книга Бытия. Вначале сотворил Бог небо и землю. Все ясно, идем дальше. Это наш подход такой. Это наш такой подход. Я хотел бы, чтобы мы сегодня взяли время и себя немного настроили. Да, не только сегодня, а и каждую последующую встречу. Вот окунуться в библейский мир. Он богатый, он интересный. И более того, нам приходится соприкасаться с людьми, которые либо размышляют о Боге, либо далеки от Бога, либо являются противниками Божьими. И вас спрашивают, а как вот это, а как вот это? И у нас очень часто складывается такая ситуация. Вот пойдем там с проповедником, с пресвитером, с диаконом поговоришь. А зачем это делать, когда вы это можете рассказать? И вот для того, чтобы немножко столкнуть нас с мертвой точки, может быть, для кого-то это будет действительно столкновение, смещение с мертвой точки, мое желание посмотреть на некоторые очень интересные детали. Я просто поразился снова и снова, хотя мы проходили эту книгу в семинаре, очень много часов потратили. Но когда вот, я не буду прилагать семинарский материал, он не нужен. Он скучный, лекционный, затянутый, там много терминов, понятий, оно не нужно, друзья. Хотя что-то, может быть, будет казаться, как какой-то лекционный материал. Мое желание просто вот, обогатить нас самих тем, что есть в этой книге. «Бытие» – книга, самая первая в Библии, интересно начинается с интересного выражения. Как начинается Библия? В начале. В начале. В русской Библии это слово «бытие». Оно устаревшее. «Житье мое, бытие мое». Мы вспоминаем устаревшее выражение. Так вот, об этом «бытие» или «бытие» ли говорится здесь? Нет. В еврейской Библии, вот пять книг, первые пять книг Библии, название свое имели с первого слова. Вот если называем, начинается первая фраза в «бытие» в начале. Вот так она и называется, эта книга, «Берешит» по-еврейски, в начале. Никуда, ни влево, ни вправо, чтобы было понятно, о чем пойдет речь. О начале пойдет речь. Итак, эта книга, она называется «В начале». Автором этой книги является Моисей. Вроде бы простые слова, друзья, но и молодежь наша, даже, возможно, и вы соприкасались со многими книгами, так называемыми христианскими, которые много говорят о том, как произошла Библия. И очень много сегодня интересных мыслей, которые на стопу уверенно, серьезно заявляют, Моисей не писал бытие. Это потом вот кто-то где-то как-то взяли, просто ему приписали и все. Я смелюсь сказать, что вот эта так называемая теология, да, она расширяется. И сегодняшнее рассуждение, я надеюсь, что поможет нам понять вот ту проблему, в котором сегодня, с которой, или проблема во взглядах, с которыми сегодня верующий соприкасается. Я смелюсь сказать, что вера наша, библейская вера, она не глупая, она не фанатичная, она не построена на какой-то пустоте. Вера наша, принятие Бога, во-первых, построена на очень серьезной библейской информации. Более того, она действительно очень важная, глубокая сама по себе. Поэтому для нас сегодня тоже будет один из путей вот, убедиться в том, что это действительно так. Мы верим, что священная книга Библии является Божьим трудом, богодухновенным. И каждая отдельно взятая книга также является богодухновенной. Моисей является автором книги Бытия. И в связи с этим возникает, я смею сказать, логический вопрос, так называемый. А как мог написать Моисей ту информацию, которую он не видел или не слышал? Он не проходил это нигде. То есть он же не был тогда, когда земля была сотворена? Да, я скажу точно, не был. Откуда он все это знал? И вот начинается вот эта, казалось бы, правильная логическая цепочка, правильная так называемая, в кавычках она правильная, когда начинает говорить так. Вы знаете, вот был Адам, а вот Адам своему сыну, там Сифу рассказал, Сиф своему, и вот так дошло это до Моисея. Знаете, вроде бы правильно, правда, да? Вот так из поколения в поколение все это передавалось. Вот этой стройной системе я задаю один простой вопрос. А где здесь Бог? Мы скатились на ступеньки человеческие, говорим, вот один другому передавал. А если один другому передавал, ну-ка вспомните, пожалуйста, как мы передаем информацию. Если вы услышите свою информацию из пятых уст, вы ее не узнаете, правда? Так тогда вопрос о бытие, похоже ли на бытие или нет? Как вы думаете? У меня вопрос, не похоже, я смело скажу. Потому что там всегда присутствует человеческий фактор. И вот эту информацию преподают в учебных заведениях. Вот эту информацию мы читаем в книгах. Возникает вопрос, так что, неужели это так? Друзья, я хочу вас обрадовать. Автором бытия является Дух Божий, который был задолго до того, когда земля была сотворена. Не надо здесь приписывать Адама, он что-то рассказывал, Сиф что-то рассказывал. Не надо приписывать. Они обязаны были детям своим рассказывать. Но само написание книги Бытия – это действие живого Бога. Поэтому, друзья, если вы где-то соприкоснетесь с этой информацией, просто хотел бы, чтобы мы принципиально на эти вопросы смотрели. Бог является тем вдохновителем, который Моисея побудил написать вот эту информацию и в том числе сказал Моисею вот это напиши. Он руководил им. Вот это и есть богодухновенность Писания. Если мы говорим, что Бог автор, вот так оно и понимается. Почему мы говорим еще, что Моисей является автором? У нас есть очень серьезные библейские подтверждения. Какие, вы скажете? Христос и апостолы. Они очень ясно подтверждали то, что автором Пятикнижия, закона Моисеева, является Моисей. В Пятикнижие оно называлось по-еврейски Тора. Вы слышали это выражение? Это основной документ. Это пять книг Моисея. Для евреев автором Торы был Моисей, никто другой. И мы по-другому это не воспринимаем. Хоть Бытие не говорит о законе Моисеевом, но оно говорит о том, как развивалась история человечества до того, когда дан был закон. А закон был дан уже об этом описании во второй книге, в книге «Исход». Очень ясно Христос подтверждал авторство Моисея. Если сказать прямо, невозможно верить во Христа и не верить написанному в Бытие. У нас нет времени цитировать эти слова. Просто позвольте на память некоторые мысли приложить вам. Помните, как Христу подходит и спрашивает, а можно ли разводиться с женой? Помните, да? И он говорит, Моисей... Вначале так не было, помните? Потому что Бог вот так сотворил, вот так создал брак. На кого он ссылается? На Моисея. Апостол Павел говорит знаменитую проповедь в кругу интеллигенции того времени. И говорит, Бог от одной крови произвел весь род человеческий, для того, чтобы они обитали по всему лицу земли. Написано, друзья, написано. Откуда он это взял? Откуда? Из бытия взял. Итак, Но вместе с этим, я думаю, что не ново вам сказать следующее, что вот эта попытка как-то разделаться, если так можно сказать, вообще с Ветхим Заветом, в том числе и с книгой «Бытие», она и сегодня предпринимается попытки убрать и сказать, это разные боги. Когда мы проходили книгу «Бытие» в семинарии, сколько таких вот теорий, от которых просто, извините за выражение, уши вянут, написано в христианских книгах, которые открыто заявляют, нет, вот там яхвист писал, элохист писал. Кто такие яхвисты, элохвисты? Ума не приложу. Ну да, я-то понимаю, что там свои термины, понятия. Но, друзья, откуда вы все это взяли? И все это на серьезном уровне преподается. И вот получая эту информацию, неудивительно, что нередко люди, которые слепо верят этому, приходят этому, начинают учить в христианской церкви. Вот в чем беда, друзья, вот в чем беда. Поэтому была попытка такая, она не новая, вот отдалить Бога Ветхого Завета от Бога Нового Завета. Эту попытку сделал в ранней церкви. Один из очень, я хочу сказать, это не был простой человек, который ни в чем не понимал. Маркион, очень сильная личность, влиятельная личность в христианстве. Около 140 года, это фактически второе поколение, вернее, второй век после христианства. Христианство в первом веке возникло, это второй век. Он уже заявляет, но это разные боги. Бог Ветхого Завета жестокий, он тиран, он вот такой, ненавистный, он уничтожает людей, он кровь проливает. А вот Бог Нового Завета вот такой хорошенький, поэтому не принимаем Ветхий Завет. Но когда с ним соприкоснулись не менее интересные личности, я думаю, что многие из вас слышали такое имя, ну фамилии-то у них не было, Иустин, философ, или Иустин, мученик, это одна и та же личность. И другая личность – Ириней Леонский. Это современники вот этого безумца. Я другого слова не нахожу, Маркиона, которые показали ему, ты что делаешь. Поэтому, друзья, вот то, о чем будем говорить, оно еще раз поставит нас, как верующих, перед огромной информацией, с которой мы сегодня соприкасаемся, и на которую верующие должны, согласно Писанию, дать ответ. Как? С кротостью и наставлением. А как я могу дать ответ, когда меня не интересует вот глубина Священного Писания? Вот об этом, друзья, мы будем говорить. Это общее вступление. Позвольте пригласить вас не всю книгу «Бытие» читать. Там 50 глав, очень много стихов. Только первый стих прочитаем. Это введение в эту глубокую по содержанию книгу. Мы читаем текст. «Бытие», глава 1, стих 1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Позвольте предложить вот такой подход в знакомстве с этой книгой. У нас будет несколько разделов. Сегодня мы с двумя, надеюсь, что мы справимся. Первый – это ценность книги. То есть, чем она интересна, не просто интересна, чем она важна. В чем ценность ее для христиан. И об этом мы с вами хотелось, чтобы мы поговорили, насколько это возможно. Если у вас будет интерес дальше познакомиться или повторить для себя эту информацию, вы можете ее всегда выйти на веб-сайт, там есть и слайды, там есть и в печатном варианте. Просто повторить, посмотреть, друзья. Углубляйтесь. Это достаточно простая информация, хотя, может, она скажет слишком много информации. Мое желание сегодня подарить нам вот ту красоту, насколько это возможно, увидеть эту красоту, которая есть в книге «Бытие». Итак, в чем ценность этой книги? Ценность книги «Бытие». Первое, очень важное, она представляет сущность Бога. Буквально с самых первых страниц верующие люди вводятся в глубокий мир самого Бога, Его характера, тех действий, которые Он совершал. В этом, если говорить о сущности Бога, в чем эта сущность, какая она? Во-первых, друзья, Бог единый. Книга «Бытие» это утверждает. Не идет речь о Троице, но идет речь о единстве. Почему? Вот первая фраза. «Вначале сотворил Бога». В русской Библии «Бог, Бог, Бог». В еврейской Библии разные имена. Вот на чем сегодня некоторые религиозные группы и играют. Вы неправильно имя употребляете. Вот надо Иегову употреблять. Так вот удивительно, что здесь не стоит Иегова. Слово Иегова «я сущий», а стоит удивительное имя. Оно очень сильное. «Элохим». Что это означает? Если дословно его перевести – «боги», потому что окончание «им» – это окончание множественного числа. Но важно отметить, смотрите, вот сразу наш разум тонет. В чем тонет? Вначале «сотворил». Вот это слово «сотворил» в единственном числе, а «бог» во множественном числе. Вы видите сразу проблему, с которой мы соприкасаемся? Мы говорим, неграмотно было написано. Нет, грамотно написано. Если говорить уже о языке грамматики, в данном случае русской, должно было так написано. Вначале сотворили боги небо и землю. Но так не написано. Библия сразу представляет Бога единого.
И мы это призваны видеть. Далее, явно Библия представляет Бога как Творца. И здесь возникает серьезнейший вопрос. Какой? Кто творил? Отец, Сын или Дух Святой? Как вы думаете? Первый стих явно отвечает на этот вопрос. Единый Бог это творил. Единый Бог это творил. Если уже говорить, простите, богословским языком, то Отец через Сына посредством Духа Святого. Позвольте в подтверждение пригласить вас к Новому Завету, где ясно об этом сказано. Одна из деталей ясно написана. Евангелие Иоанна, 1 глава, 1, 3 стиха. Перед нами. В начале было слово, о ком идет речь? О Христе. Это слово стало плотью дальше. В начале был Христос, или, скажем, был Сын Божий. Ну, как написано, давайте по тексту. В начале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. И интересная мысль. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Что это значит? Все через Сына, не так ли, друзья? Ну, как написано, что... А здесь же Бог сотворил. Бог Отец через Сына при действии Духа Божьего. Дух Божий носился над водой. Дальше мы будем встречать эту фразу. Итак, вся Троица принимает участие в творении. Меня вот эта мысль простая просто поражает, она заставляет преклоняться перед Богом. Господи, вот как уникально Ты творишь, и какая у Вас гармония между собой. Никто никому не мешает. Никто против кого-то не восстает. И на мой взгляд, вот это и является уникальность Бога, которого открывает даже первые стихи Библии, показывает нам, приводит к тому, что, смотри, какой уникальный мир сотворен. Посмотрел Бог, хорошо. Посмотрел Бог, хорошо. Хорошо весьма. Так Бог оценивает все это. Почему это хорошо получается, друзья? Почему? Потому что в единстве трудятся. Уникальный пример для современных христиан. Когда красивой будет церковь? Когда она будет уникальна? Когда? Друзья, другого нет. Когда разные будут вместе трудиться. Мы движемся далее. Итак, Библия представляет Бога как Творца. Далее. Бог творит по личному творческому замыслу. Смотрите, вначале сотворил Бог небо и землю. Не собирался там институт инженеров, архитекторов планировать, как нам это создать. Никого не было. Вся вот эта идея мироздания, где родилась, не подскажете? В сознании Бога, в Боге родилась. Это Его удивительный план. Мы сегодня возмущаемся, то. Послушайте, настолько уникальный мир, и все это произошло, потому что Бог его удивительно создал. Далее, смотрите, здесь вот позвольте сослаться на слова апостола Павла. Кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Бог спрашивает Иова, эти слова здесь не приведены. Где был ты, когда я создавал землю, проводил круговую черту, где был ты? А чего ты мне упреки ставишь? Это хорошие мысли, друзья, чтобы мы научились не возмущаться против Бога. Итак, Библия, вот эта первая страница, явно показывает удивительные способности Господа. Новое, может быть, для нас это новое, но это таким именно Бога представляет книга Бытие. Уникальность творения, вот то, что Бог уникально все это удивительно создал, раскрывает уникальную природу Божью. Я хочу, друзья, чтобы для нас вот эта мысль прозвучала с серьезнейшим утешением. Именно то, как Бог творил землю, уникально, для верующих является усладой. В чем? Позвольте предложить мысль. Уникальная творческая способность Господа, вот так она проявлена в книге Бытия, является особым основанием радости верующих, для которых Господь творит все новое. Обратите внимание, друзья. Так говорит книга Откровения. «Се творю все новое». Позвольте, друзья, улыбнетесь. Но если старое так прекрасно, планета, на которой он живет, это мироздание, Вселенная. Друзья, немножко представь себе, что значит будет новое. Оно действительно является огромным утешением для христиан. Не забывайте, пожалуйста, первую, вторую главы Бытия. Это для нас утешение. «Се творю все новое». Мы говорили о ценности книги, коснулись первым, что она представляет сущности Бога. Далее, книга «Бытие» подвержена наибольшей дискредитации со стороны дьявола. Мое желание, чтобы вот на эту деталь мы обратили особое внимание. И она достаточно, друзья, интересна. В чем она интересна? Две книги Библии, которые со стороны сил зла больше всего критикуются. Это первая книга и последняя книга. Они как стражи в Библии внутри. Одна с одной стороны охраняет, все другие книги, другая с другой стороны. Первая книга говорит о том, как появилось зло, как появился дьявол, и как это зло стало прогрессировать. А вторая, то есть последняя книга, говорит о том, о финале дьявола. Вот почему ему это не нравится. Поэтому делать все для того, чтобы уничтожить, дискредитировать. Сколько споров о творении, сколько дней Бог творил. Это выдумка потоп, выдумка Вавилонская башня, это все Содом и Гоморра. Это все. И смотрите, сколько нападок. Сколько нападок на эту книгу. Друзья, это удивительно. Неудивительно, что сатане вот эти книги не нравятся. Мы пойдем далее. Третья удивительная особенность этой книги – это книга Бытия разрушает ложные представления о Боге и Вселенной. Старшее поколение сегодня, возможно, не интересует то, что, чему преподают, какой материал преподают в школе. А мое желание – на это обратить внимание, чтобы, когда у нас будет возможность с нашими детками поговорить, мы на эти детали обратили внимание. На какие детали? Мое желание, чтобы мы посмотрели на это. Прежде всего, книга «Бытие», буквально первые главы, вот что, друзья, разрушает. Разрушают взгляд атеизма. Что такое атеизм, вы знаете? Нет Бога. Смотрите, Библия начинает описание с провозглашения Бога. Библия не доказывает существование Бога, друзья. Библия не доказывает. Она говорит, вот так Бог сделал. Хочет человек хочет не верить и не хочет, Бог вот так сделал. Бог был у истока Вселенной. Бог не имеет начала. Библия ясно об этом говорит. Он существует вечно. Мы не собираемся заниматься критикой вот этой безбожной системы, атеизма, в которую в этой системе мы очень долгое время находились, старшее поколение. Бога нет, Бога нет, Бога нет. Нас этому учили, но поняли одно, что это безумная идея. Действительно, атеизм сегодня очень много проблем создал и ни одну не решил. По какой причине? Просто там нет Бога. Нет этого главного звена, и вся эта система просто рушится. Итак, книга Бытия выступает и открыто опровергает это заблуждение атеизма. Библия очень ясно опровергает и другой взгляд, и философский, что материя вечная. Понимаешь, что такое вечное? У материи нет никакого конца. Не было ни начала, она вечная. Библия прямо говорит, в начале Бог сотворил небо и землю. Значит, было начало у материи. Дальше Библия очень ясно выступает против, здесь термины, я буду стараться их объяснить, но это то, с чем я в школе соприкасался, с чем я в технических учебных заведениях соприкасался, с чем вы сегодня, молодежь, соприкасаетесь. Библия ясно опровергает идею политеизма, то есть многобожие, полетеизм, многобожие. Смотрите, это очень серьезная мысль. Вот эта современная, вот эта идея политеизма, она сегодня рвется в наше общество. В чем она рвется, вы скажете? Вы слышали такое заявление? Давайте из всех религий мы самое лучшее соберем и что-то новое создадим. Вот он, политеизм. Обратите внимание. Вот он как врывается. Библия прямо говорит, не боги творили, а Бог сотворил. Библия ясно утверждает, есть один Бог. Далее Библия очень... И причем, если задать такой простой вопрос, но если разные боги творили землю, они же все с характером в мифологии, когда-то кто-то читал, представь себе, как бы тогда эти планеты между собой существовали. Они бы так же дрались, как и люди сегодня дерутся. Все эти планеты и системы. Извините, вы улыбнетесь, но так оно получается. Посмотрите, какая гармоничная Вселенная. Наличие этой гармоничной Вселенной требует одного архитектора. Одного Творца. Итак, Библия ясно говорит, что Бог один. Далее Библия опровергает и другую ложь, которая сегодня с Востока движется и пробивается в сознание и западной цивилизации, если так можно сказать. Это пантеизм, слово пан – все Бог, все Божие. Бог везде присутствует. И вот это, обратите внимание, это закралось и заложилось и в песни наши. Вот это Бог, Бог – это ребенка крик, это, как вы думаете, откуда? Вот откуда ветерочек дует. Обратите внимание, насколько это серьезно. Не все Божие, вот все это Бог. Попал, когда человек умирает, попадает в нирвану, буддийский взгляд, и он там тонет. Друзья, нам важно следить за нашими песнями. за нашими взглядами. Библия утверждает, что Бог не слился с творением. Бог – Творец, а все остальное – творение. Я думаю, друзья, что действительно, с одной стороны, это информация, с другой стороны, вот я как бы хотел поделиться с вами этой информацией, чтобы мы больше понимали, как христиане, как важно нам быть внимательными к тому, о чем мы говорим, к тому, что мы поем. Потому что оно действительно должно быть согласовано со Священным Писанием. Вместе с этим книга «Бытие» явно выступает еще против одного величайшего заблуждения. Возможно, оно редко звучит, но есть агностицизм. Агностис – отрицание знания. Движение, которое говорит, мы не можем знать, есть Бог или нет. Вот такое умиротворяющее понятие. А кто его знает, есть он или нет? Библия ясно утверждает и говорит, что вначале сотворил Бог небо и землю. То есть у земли, как у любого, вот эта кафедра, ее кто-то сделал, вот это здание кто-то сделал. Не может все само собой появиться, не может. Мы живем в мире причинно-следственной связи. Мы здесь, потому я здесь, потому что у меня есть мама и папа, чисто по-человечески. Я без них не мог произойти. И мы это хорошо понимаем. Все, что мы покупаем, приобретаем, все это кто-то сделал. И вот теперь набраться мужества говорить, что все это сложная вселенная появилась просто потому, что кто-то что-то взорвал. А кто это взорвал? Теория большого взрыва. Школьники, улыбайтесь. Кто что-то взорвал? Вот террористы, которые еще до начала вселенной что-то там натворили, поэтому сегодня эти бомбежки или ракеты сцепим друг в друга. Немножко улыбнемся, но так, чтобы легче было воспринять. Нет, друзья. Ясно написано, что Бог есть, и Он создал вселенную, и она имеет начало. Еще на одну проблему хочу обратить. Две последних проблемы, они важны, потому что они очень серьезно христианства касаются. Библия ясно указывает на одно, еще одно заблуждение – фатализм. Я объясню, это термин, но что он обозначает? Ничего от нас не зависит, это судьба. Вы слышали это? Судьба. Ну что поделаешь, вот такой рок у него, такая судьба у него. Вот такой у него, вот этот человек счастливый, он в нужное время в нужном месте оказался. Вы слышали эти выражения? Это же вот и есть этот самый фатализм, что ничего от человека не зависит, все дело случая. Подождите, книга «Бытие» очень ясно говорит об этом, раскрывает глубокую картину Божьего характера. Бог создал все прекрасным. Человек выступил против Бога, Бог отреагировал. Дальше Бог отреагировал, люди не поняли это, помните, вселенский потоп, всемирный потоп, немножко об этом сегодня скажем. Ной спасся, но вместе с ним спасся и грех, он тоже в ковчеге был. Потому что после ковчега сразу преступление, сразу грех. Это важно, Бог реагирует. Смотрите, почему Бог навел потоп, как вы думаете? У него настроение плохое появилось? Нет. Почему бедствие на земле? Потому что Бог вмешивается. Это судьба, друзья? Нет, это не судьба. Это Божья работа над человеком. Итак, если вы, как христиане, думаете, что ваша жизнь или моя – это судьба, вот так она, слепой случай, друзья, это величайшее заблуждение. Для этого надо читать книгу «Бытие». Как минимум, чтобы понять, что это не случай слепой. Это не что-то странное, друзья. Итак, Библия ясно выступает против этого величайшего заблуждения и говорит, что Бог контролирует и наблюдает за каждым человеком. Он управляет жизнью каждого человека. От Него все. Обратите внимание, человек обдумывает путь свой, но от кого конечный результат? От Господа. Соломон много об этом говорит. Это судьба? Да нет, это не судьба. Понятие о судьбе – это заблуждение. И христианство должно отказаться сегодня от этого заблуждения. А у нас нет-нет, да где-то и проскальзывает такое. Ну вот, что поделаешь, судьба такая, друзья. Давайте откажемся от этой неправильной идеи. И еще одно, друзья, Библия ясно опровергает величайшее заблуждение, которому сегодня масса людей верят и преподают это в учебных заведениях. Это теория эволюции. Библия ясно об этом говорит, хочу несколько слов об этом сказать. Теория эволюции заключается в следующем, что Бог простейшие там элементы или микробы там клеточки создал, а потом они развивались. И вот такими совершенными стали. Вот эта идея предполагает так, от простого к сложному, от худшего к лучшему, не так ли, друзья? В этом суть эволюции заключается. Но обратите внимание, что надо прямо сказать, что вот этот взгляд, теория эволюции – это явное противление живому Богу. Те, кто поддерживает вот эту теорию, они противятся Богу, потому что написано «вначале Бог сотворил». И когда он это увидел, он сказал: «Хорошо это». Как это хорошо? Несколько мыслей на этот счет. Книга «Бытие» показывает, что жизнь человека не идет вот так, лучше, лучше и лучше. А как вы думаете, о чем она показывает? На что она указывает? Вот так жизнь человека идет. Обратите внимание, теория эволюции предполагает, мы лучше, лучше. Смотрите, каких мы сегодня высот достигли в компьютерной особенно технологии. Да, высот достигли, но таких же низин греховных мы достигли вместе с этим. То, чего мы научились делать, это не показатель высоты, обратите внимание. Итак, книга «Бытие» ясно показывает то, что человек не развивается вверх, а он идет вниз. Показывает обратный процесс от лучшего состояния, то есть безгрешного, к худшему. Насилие, вражда, убийство, сокращение продолжительности жизни и так далее, и так далее. И «Бытие» об этом ясно говорит. Какая эволюция? Эволюция предполагает лучше и лучше. А Библия говорит хуже и хуже. И когда мы читаем особенно предсказания Библии о последних событиях, о чем там говорится, друзья? Люди будут от одного ожидания бедствия умирать? Это хорошее? Нет, поверьте, это не хорошее. Библия ясно говорит о деградации, не об эволюции, а об уходе в другую сторону. И действительно неудивительно, что сегодня люди ищут вот этой способности жить вечно. Говорят, о, вот уже мы чего-то нашли, можно на 150 лет увеличить жизнь человека, на 200, на 300, друзья. Но если читать Библию, хочу предложить просто достаточно простой способ. Лучший способ жить вечно – это примириться с Богом, всего лишь навсего. Лучший способ жить вечно, лучший эликсир молодости – это примириться с Богом. Все, друзья, Библия ясно приводит человека именно к этому. Некоторые мысли, пойдем далее. Вначале сотворил Бог небо и землю, вот, это вот этот стих, который он прочитал. Фраза, библейская фраза, имеющая здравый, ясный и логический смысл. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вот эта фраза имеет смысл здравый, в отличие от других человеческих умозаключений. Не верить вот этому здравому смыслу, это не верить библейской фразе, это равносильно отрицанию здравого смысла. Если кто-то говорит, я не верю тому, что вначале сотворил Бог небо и землю. Друзья, это просто отрицать даже самого себя, я смею сказать. Отрицать вообще логику, отрицать здравость. Библия об этом прямо говорит. Сказал безумец в сердце своем. Библия ясно об этом говорит. Кто говорит, что Бога нет? Безумец. Человек, понимающий, никогда это не скажет. Мы идем далее, мы говорим о ценности книги «Бытие», коснулись того, что «Бытие» явно выступает против величайших заблуждений, которые сегодня наводнили человеческое сознание, которые сегодня прогрессируются, которые сегодня в массовом порядке распространяются в интернете, которые сегодня навязываются через систему образования. Поэтому не можем об этом, друзья, не говорить. Мы почти ничего не сказали о том, что надо сказать, но мы обязаны хотя бы немного показать, насколько это действительно тревожно. Мы видим также ценность бытия в том, что эта книга утверждает основы семьи, общества от самого начала. Книга «Бытие» ясно показывает, что такое семья и как формируется общество. Книга «Бытие» ясно утверждает, представляет божественный институт брака. Один мужчина и одна женщина по рождению. Библия ясно это говорит. Я понимаю, что сегодня очень многим противникам Божьим это не нравится. И они сегодня делают все возможное, чтобы, простите, закрыть рот Библии. Но не они первые, кто пытались это сделать. И хочу их огорчить, не они последние. Люди, выступающие против этих истин Писания, выступают против живого Бога, против истин, за которыми стоит сам Господь. Мы идем далее. Ценность книги «Бытие» явно просматривается и в Новом Завете. В чем? Более 60 раз в Новом Завете приводятся цитаты из книги «Бытие». Более 60 раз. Это еще раз говорит о том, насколько действительно она едина, вот эта книга Библия, и насколько действительно трепетно относились авторы Нового Завета к книге «Бытие». Новый Завет ссылается на 43 главы из 50. У нас нет времени сейчас внимательно это рассматривать, это очень серьезное исследование. Еще одно. 24 книги из 27 книг Нового Завета цитируют книгу Бытия. Здесь речь идет о еврейской Библии и о греческом тексте. В русской Библии, возможно, это не просматривается. Кроме, не цитируют только книга Филимону и второе и третье послание Иоанна. Действительно, это говорит о том и учит нас, верующих, как нам следует относиться к книге Бытия. И позвольте предложить следующую мысль, я знаю, что она тоже будет очень важна. Мы коснулись немного вот ценности этой книги. Я искренне верю, что хоть немножко, но наше мнение и отношение к книге Бытия поменялось. Я думаю, что у вас будет особый интерес прочитать вот эти известные слова и поразмышлять, как они меня касаются. Помогает ли мне действительно упорядочить мое сознание относительно семьи, творения, общества, цивилизации и так далее, и так далее. Некоторые детали из особенностей содержания, 50 глав. Единственная книга в Библии, которая затрагивает или охватывает самый большой по продолжительности промежуток времени. Бытие описывает промежуток времени более 2000 лет. Более 2000 лет. Прежде всего, книга Бытия, мы конкретно уже будем говорить о содержании этой книги, книга Бытия, прежде всего, начинается с периода творения. Первые две главы, которые просты, доступны, понятны. Бог творил в определенном... Бог творил небо, землю, все, что наполняет ее. Здесь у нас нет времени говорить об этом. Мы исходим из того, подробно, мы исходим из того, что было 6 дней творения. А седьмой день Господь почил. Да, ведется дискуссия, а день – это период или это 24 часа? Вы вовлекались в эти рассуждения? Простите, многократно мне приходилось об этом рассуждать. Так как Бог творил? Я хочу сказать прямо, друзья, что Бог не ошибался. Он знал, что такое день, что такое ночь и что такое утро. Была ночь и было утро, день один. Бог-то не ошибается. У нас нет времени много об этом говорить. Бог сотворил все 6 дней. В 7-й день Он отдыхал. Библия ясно об этом говорит. Я знаю много-много рассуждений, мы на этом стоим. Далее, это первые две главы очень серьезно об этом говорят. И одна маленькая деталь, в конце первой главы дается общее упоминание о сотворении человека. А вторая глава подробно это описывает. Поэтому некоторые, желающие покритиковать Библию, говорят, это два разных человека. В книге «Бытие» один был сотворен, а потом другой еще муж с женой. Но это надо только додуматься до этого дойти. Вторая глава очень ясно говорит о том, что Бог сотворил Адама, а потом показывает, как Он сотворил и Еву. То есть это просто уже точное описание, когда первая глава подробно говорит о том, как Бог все сотворил, а вторая глава уже фокусирует внимание на человеке. Почему? Потому что основное внимание во всей Библии потом кому будет уделено, как вы думаете? Человеку. Поэтому неудивительно, что здесь важно подробно это описать. Итак, первые две главы – это период творения. Далее, вторая часть этой книги – это грехопадение и указание на искупление. Третья глава. Третья глава Бытия об этом говорит. Вот эта третья глава очень ясно показывает вот что. Что источником греха является дьявол. Интересно, вот мне нравится это выражение, которое в русской Библии звучит. Дьявол. Хотя правильно сегодня печатать и писать дьявол. Но чем нравится это выражение? Потому что оно очень точно отражает сущность сатаны. Дьяволо. Клеветник бросает через. Диа – через бросить. Предлог диа – это через, а бало – бросить. Что делает сатана? Перебрасывает. Перебрасывает. Есть истина, он перебрасывает куда-то. Вот это очень важное, друзья, выражение. Диавол. Тот, который перебрасывает, он никогда вас, меня не приведет к истине, никогда. Он через истину будет, около истины кружится, но никогда она истину вам не покажет. Она ему не интересна. Она против него. Поэтому, когда сегодня мы пытаемся говорить, вот там бес что-то сказал, и пытаемся говорить, вот вроде такую мысль сказал, надо беса слушать. Друзья, да не надо беса слушать. Никогда бес правду не скажет, это точно. Он будет через правду бросать. Он будет красиво все это представлять, как Павел пишет в послании к Коринфянам. Сатана принимает вид ангела света. А природа от этого не меняется. Итак, третья глава ясно показывает, что источник греха – дьявол. Эта глава явно показывает, что грех – это непослушание Богу. Не то, что выдумывает сегодня человек, а грех – это непослушание Богу. Буквальное значение слова «грех» – это промахнуться, не попасть, не попасть в цель. Значение, литературное значение слова «грех» – это не попасть в цель. Бог для меня, для каждого из вас поставил цель. И когда мы, не зная эту цель, или уклоняемся сознательно, или несознательно, но мы не идем к этой цели, мы грешим. Я грешу. Вот почему важно больше знать Бога, чтобы понимать, чего Он от меня хочет. Действительно, это важно. Третья глава показывает, что грех поражает все человечество. И вот последующие главы явно показывают то, к чему пришло человечество. Поражает, прежде всего, основы семьи. Сразу пошли. Кто виноват в семье? Как вы думаете? Вы правы, жена виновата. Откуда это? От Адама, он это подсказал. Как какая-то проблема? Жена виновата. Ведь это же проблема греха. А сначала-то Адам так не говорил, он восторгался, когда жену увидел. Разрушается основа семьи, разрушается основа общества. Некоторые детали мы сегодня коснемся. Далее. Эта глава говорит, что Бог реагирует адекватно на человека, на поступок. Но, что меня радует, надеюсь, что вас обрадует, не уничтожая человека. Во мгновение ока он мог бы уничтожить Адама с Евой, не так ли, друзья? Но он этого не сделал. И в этом действительно открывается Божий характер. Он видит неправильный поступок человека и желает ему помочь. Далее, третья глава указывает, явно показывает на приход Спасителя, который поразит дьявола. Именно в третьей главе мы встречаем самое первое пророчество в Библии о приходе Иисуса Христа, о приходе Спасителя. Третья глава, 14-15 стихи. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это». Что понятно он сделал? «Проклят ты пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Семя жены – единственное число. «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Вы понимаете, что Господь предсказал, что сатана, конечно, он не будет радоваться этому. Вот смотрите, кто хватает издали, кто хватает? Предатели, вот недобрые люди за пятку где-то сзади нападают. Господь явно показал вот этот твой характер сатана. И сегодня все люди должны знать, как действует сатана. Он никогда открыто не действует. Смотрите, поражает в голову, это явно говорит, что сын идет напрямую на борьбу с дьяволом, не так ли? А тут из-под тишка кусается. И вот где эти пророчества исполняются? Иоанн пишет, кто делает грех, вот исполнение этих слов, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Господь сказал, что будет поражать, то есть это процесс поражения. Христос пришел на эту землю и начал это поражение. Далее, Римлянам. Бог же мира сокрушит, это будущее время, слово сокрушит будущее время. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Сильнейшее заявление. Бог это сделает. И еще один текст, позвольте предложить Откровение, 20:10. Дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И в этом суде активное участие будет принимать сын. Почему? Библия говорит, что Бог, Отец, не судит никого, но весь суд передал сыну. Бог будет судить всю вселенную, так написано? Да, посредством кого? Посредством Иисуса Христа, посредством мужа, то есть посредством Иисуса Христа. Это немного о третьей главе далее. Четвертая глава говорит о первой семье и трагедии в ней. Первая семья и трагедия в ней. Интересно, в 26 стихе этой главы маленькая ремарочка и некоторые мысли по 4 главе хочется подзвучить. Мы анализ будем давать, потом разделы будем брать. Вот это просто, вот в этих первых главах очень важная информация, она предложена, поэтому очень хотелось бы немножко больше об этом сказать. Дальше события будут затрагивать, может, несколько глав, поэтому мы немножко быстрее пойдем. Итак, в 26 стихе нередко мы задаем вопрос, о чем там идет речь. Вот в 4 главе, 4:26, мы читаем очень интересную фразу. Смотрите. «У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа Бога». В русской Библии так написано. Если вы читали английскую Библию, то вы наверняка задавали вопрос, а почему там по-другому? И еврейский текст масорецкий, и греческий текст, септуагинта так называемый, интересную мысль предлагаю здесь. «Тогда начали называть именем Господа», то есть обоготворять людей. Не молиться Богу стали, а стали обоготворять людей. Это увеличение греха. И после этого сразу интересные мысли идет речь о, помните, там и потоп, и так далее, это потом Вавилонская башня. То есть люди стали уже обоготворять людей. Почему? Ответ простой, просто исполняется пророчество сатаны. Что он им сказал? Вы будете как боги. Поэтому надо кого-то боготворять. Обратите внимание, если вы вспомните историю, когда вы учили в школе. Любая буквально религия, египетская, шумеро-аккадская, вавилонская, сирийская, медоперсидская, любая империя, везде важно подчеркнуть, что вот были личности, которых обоготворяли. В Египте, в котором евреи долгое время находились, фараон считался сыном Бога. Просто-напросто выполняется пророчество сатаны. А точнее, нет, он не пророчество. Исполнилось то, к чему грех приводит. Раз грех – удаление от Бога, а сознание-то требует Бога, не так ли, друзья? Все равно Бог-то нужен. Не зря Ульянов, Владимир Ульянов сказал так, если бы не было Бога, надо было бы выдумать. Он прав. В какой-то степени он прав. То есть Бог нужен для сознания. Мы не можем без Бога. А если реального живого Бога мы отвергли, мы создаем своих богов. Мы создаем мифы, мы создаем там тем, кому мы поклоняемся. Поэтому это действительно очень важная мысль. Итак, 4 глава, о чем она говорит? Она говорит о том, о первом братоубийстве. Первое горе и страдание из-за горя. Мы знаем эту историю, правда, друзья? Но для нас важно понимать, вот, и особенно на эту главу обращать внимание, чтобы понимать, почему мы начинаем не вмещать другого. Откуда эта братоубийственная война? Впервые брат поднял руку на родного брата в самой первой семье во Вселенной. И почему это произошло? Неверность Богу, которая вылилась в зависть. Что об этом говорит Писание? 1 Иоанна. Таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы, Иоанн утверждает, любили друг друга. Далее. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его были праведны. Вот что не дает нам покоя. Вот что не дает покоя. Когда мы видим, что кто-то ведет, может быть, нормальную христианскую жизнь, это начинает вот выворачивать других людей. Почему будут гнать верующих, не подскажете? Та же самая причина. Потому что люди тянутся к Богу, а мир не любит Божий порядок, правда? И Христос прямо сказал, мир возлюбил тьму, поэтому он будет гнать вас. Это и верующие обязаны это понимать. Не готовьтесь, христиане, к тому, что вас будут везде там с цветочками, со скатертью дорожка вам, все будут вас так принимать. Нет. Писание прямо говорит, вот оно от начала пошло, что праведная жизнь перед Богом нередко создает страдания для верующих людей. Но это последствия греха. Причина греха, горе и страдания, нежелание, почему вот это горе, почему это преступление, причина греха, нежелание и неспособность противостоять греху при наличии возможности. И эта глава очень ясно об этом говорит, что пишет Моисей. «И сказал Господь Каину», он его еще не убил, Авеля, «почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то почему не поднимаешь лица? А если не делаешь доброго, а лицо-то Каина было опущено, А если не делаешь доброго, то у дверей, где грех лежит? У дверей. Он лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Господь ясно ему показал эту проблему, показал. Послушай, вот оно в чем дело. Вот почему настроение у тебя пропало. Вот почему ты кого-то вмещать не можешь. Грех лежит около твоего сердца. И ты должен понимать, что как он действует, он тебя затягивает. Он гипнотизирует, затягивает тебя, и у тебя уже никаких тормозов нет. Но ты должен знать, что есть возможность ему противостоять. Но ты господствуй над ним. И это мучает нас. Это действительно очень глубокая библейская истина о сущности греха. И она заложена буквально на первых страницах. Далее. Родословное, Даноя и Великий потоп. С 5 по 9 глава. Несколько мыслей по этому поводу. Вот эта информация с 5 по 9 главу, прежде всего, показывает о сокращении продолжительности жизни в результате греха. Жизнь ниже, ниже, ниже. От почти 1000 лет, 969 лет прожил Мафусал, самый долгожитель, опустилось уже там ниже, ниже, потом 400, потом 120, а потом 70, при большей крепости 80. Обратите внимание, это последствия греха. Где же здесь эволюция, не подскажете? Если бы мы вчера жили, допустим, 100 лет назад, жили там по 50 лет, а мы сегодня 120. Вот это эволюция, друзья. А нам уже всем 8-10 лет уже жить надоело, мы петлю на шею с моста бросаемся. Массовые убийства в Америке, и не только в Америке, подростков. Это что, эволюция? Нет. Это деградация. Это последствия греха. Итак, вот эта информация говорит о том, что продолжительность жизни уменьшается, потому что и в то же время увеличивается грех. Всемирный потоп. Именно в этой части бытия идет об этом описание, 6 по 9 главы. Это Божье наказание и указание на искупление. Бог удивительным образом, обратите внимание, глубочайший промысел показывает. С одной стороны, Он наказал грешных людей. С другой стороны, смотрите, какой уникальный способ Бог избрал. Как Он избавил Ноя. Смотрите, когда вот эта вот смерть была вокруг этого ковчега, люди оказались в безопасности. Удивительный промысел защищенности в Боге. Вокруг все бушует. Неудивительно, что 90-й псалом эту мысль содержит. Падут подле тебя 1000 и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. К кому не приблизится? Стих 1, живущий под кровом Всевышнего. Интересно, Бог явно показывает, что Он реагирует на зло человека. Явно. Но с другой стороны, Он дает возможность спасения. Вот этот ковчег – это глубокая истина, указывающая на спасение в Иисусе Христе. Далее. Конечно, сегодня очень много дискуссий ведется по поводу того, был ли потоп всемирный, не всемирный, локальный, он там либо вот в этой Месопотамии был, или он на всей земле был. Друзья, Библия говорит так, на всей земле был потоп. Вот из этого мы исходим. Это миф, это сказки, друзья. Я в детстве увлекался сказками. Знаете, как сказки начинаются? В некотором царстве, в некотором государстве. Был там царь, было 3 сына, 2 умных, ну и Иванечка. Вот это сказки, это мифы. Вы это знаете. Много читал казахских народных сказок, правда, на русском языке. Они почти, практически стиль один и тот же. Что говорит Библия о потопе? В такой-то год Бог дал повеление, в 600-й год потоп пришел, столько-то дней вода лилась, вот это все, на этих местах остановился ковчег. Это миф? Это надо просто отключить разум свой, чтобы это назвать мифом. Когда конкретные цифры, конкретные даты, конкретная продолжительность, конкретные места указываются, и набраться мужества, знаете, как человек, который не хочет учиться, ты что, говорит, смотришь книгу, а видишь непонятно что. Вот так и получается, друзья, что когда люди отрицают Бога, они явно читают эти слова и дерзают это называть просто какой-то выдумкой, каким-то мифом. Это одно, друзья, то есть это явная конкретная информация. Нет времени подробно об этом говорить, но Библия явно говорит, что Бог наказал людей за грех. Явно. Дальше. Вот эта же информация с 5 по 9 главы еще, друзья, указывает на то, что Бог установил закон сеяния и жатвы, лета и зимы. То есть после потопа климат на земле поменялся. Несколько мыслей очень важных, библейские мысли, библейские мысли. Если вы внимательно читали, как происходил потоп, откуда вода пришла? Открылись. Что написано? Окна небесные. И лился дождь. Интересно. Есть предположение, что вокруг Земли была эта водяная оболочка приблизительно такого же образца, как вокруг планеты Сатурна. Вы немножко так знаете, что такое Сатурн, единственная планета, вокруг которой кольцо рисует. Откуда это можно... Мы не можем опротестовывать эту идею. Почему? Чем она еще продиктована? Смотрите, Бог не посылал дождя в Эдемский сад. Не было дождя. А как могла трава расти? Как этот процесс, вот эти биохимические, за счет которых растения функционируют, как они развивались? Потому что пар поднимался и орошал землю. Не было нужды в дожде, это был один климат, ну где-то, предполагаю, как на экваторе, 22 круглый год. Но когда пришел потоп, и вот эта вот водяная оболочка, которая служила защитой для земли, она излилась на землю, вот тогда и пришло зима, лето, весна, осень. И Господь сказал, впредь, с какого времени? Со дня потопа. Со дня потопа зима и лето не прекратится. Дальше сеяние и жатва не прекратится. Поскольку эти четыре времени года, и понятное дело, что когда-то нужно сеять, потом земля должна пожинать, потом земля отдыхает, опять нужно сеять. Вот это наступило после потопа. Это Божий закон, который сегодня никто, вот те, которые противятся Богу, не могут отрицать. И дружненько на поля весной, чтобы осенью было что кушать. Потому что Божий закон действует, жить-то хочется, жить-то надо. Итак, Библия явно утверждает утверждение вот в этой информации, что после потопа климат изменился, и Бог установил лето и зиму. Вместе с этим именно книга Бытие показывает нам еще одну удивительную черту нашего Господа. Он стремится разговаривать с людьми. Книга Бытие, вернее, вот в этой части, с 5 по 9 главы, Бог заключает самый первый завет. Самый первый завет. Какой? Через радугу. Это мой завет, Господь прямо говорит. Чтобы вы знали, и Он говорит, я клянусь, я это говорю, что я никогда больше землю не поражу водами потопа. Я это кляну, я это сделаю. И смотрите, не зря Петр говорит, что тот мир погиб, быв потоплен водою. Дальше. А вот сегодняшние небеса и земля, они водой не будут потоплены. Уже огонь будет. Удивительная, друзья, мысль. Первый завет Господа через радугу. Далее, следующая информация, мы несколько еще мыслей пройдем, и у нас будет возможность помолиться. Дальше, если мы смотрим на книгу Бытие, Библия показывает на трагедию в семье Ноя и расселение людей после потопа. Это с 9 главы 18 стиха по 10, практически всю 10 главу. Мое желание, чтобы мы обратили внимание на важные детали. Пожалуйста, возьмите в руки ваши Библии. Хотел, чтобы мы посмотрели эти тексты, не будут высвечиваться. Пожалуйста, 10 глава книги Бытия. Она говорит, прежде всего, о родословной. Но важная деталь. Я об этом ранее сказал, что Ной с детьми спасся. Он сохранился в ковчеге. Но в ковчеге сохранился и грех. Он сохранился, не потонул. И как только Ной с детьми выходит на сушу, совершается очередной грех. И об этом говорит книга Бытия. Ну, то, что произошло, вы знаете, как один из сыновей, второй сын, если верить тому, как перечисление идет, Сим, Хам и Иофет, что произошло, хотя там идет речь не о самом Хаме, а о его сыне уже Ханаане, но вот такое отношение у него просто опозорил отца своего. Я хочу на это обратить внимание, друзья. Это очень серьезная мысль. Что сделал сын Хама? Что он сделал? Позвольте это произнести. Увидел дедушку без одежды. Вот что произошло. Почему я на это хочу обратить внимание? Смотрите, как сегодня общество извратилось. Бог проклял того, кто это сделал, за то, что он увидел наготу дедушки. У нас нет проблем. В сауне, в бане, на море, пожалуйста. Все поколения, которые ходят в двух ногах, все там. Вы не подскажете, что это, друзья? Это показывает развращение людей. А Бог вот того наказал, обратите внимание, за то, что он увидел наготу своего дедушки. Это явно видно, согласно Писанию, рассматривается как грех. И в этой части Библия ясно говорит о том, что дети Ноя, три сына у него было, Сим, Хам и Иофет, это родоначальники трех рас. родоначальники трех рас. Белокожие люди, потомки Иафета. Дальше. Желтокожие – семиты. И темнокожие – хамиты. Библия ясно говорит о том, откуда эти расы появились. Я не знаю, что там эволюционисты придумают. Библия ясно об этом говорит. И важно еще, друзья, вот что подчеркнуть. Обратите внимание на 9 главу с 24 по 27 стихе. Я хотел бы, чтобы мы прочитали сейчас. Это некоторые мысли, мы на этой части завершим наше рассуждение. Ной проспался от вина своего. Проблема вина, почему вина нельзя пить. Проблема будет большая. Дальше. «И узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал, проклят Ханаан, рабом рабов будет он у братьев своих. Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Очень серьезный текст, а мы это знаем. Но обратите внимание, сам Бог исполнил то, что было здесь сказано. Обратите внимание. О Ханаане не сказано ничего, какие у него отношения, будет ли он вселяться в шатры Симова. Это серьезнейшие мысли. Рабом он будет у братьев своих. Смотрите, да Господь прямо вот здесь через Ноя, он говорит следующее. Благословен Господь Бог чей? Симов. Явное указание на то, что Спаситель будет Семит, не потомок Иафета, не потомок Хама, а Семит. Еще одна важная мысль, что Иафет вселится в шатры Симовы. Глубокая мысль, что европейцы примут Христа, который будет Семитом. Обратите внимание, не сказано, что благословен Бог Ханаана, благословен Бог Иафета, благословен Бог Сима. Это серьезная, друзья, мысль. Нет другого Бога. Если он один, то он Бог Сима. Явное указание на то, что Спаситель будет семитом. И, друзья, еще одна мысль. Вот то, что сегодня происходит на земле, это междоусобица, один другого поражает. Друзья, ну, нет времени об этом подробно говорить. Выполняется вот это пророчество в мировом масштабе между тремя расами. Об этом говорит Библия. Об этом говорит Библия. И причем последствия чего это? Последствия греха. Не вините Бога. Бог явно указывает, к чему это приведет. Поэтому сегодня правителям мира надо бы читать Бытие. И очень серьезно читать. И молиться Богу, чтобы Бог открыл глаза на то, как этот грех распространялся, чтобы сегодня не распространять его. Принимать такие законы, которые возвращали бы внимание людей к живому Богу. И после того, когда после потопа весь мир буквально расселился от этих двух, трех, вернее, детей. Семиты – это Ближний Восток и Азия, большей частью семиты. Дальше хамиты, потомки Хама – это юг Африка. И удивительно, неудивительно, что в книге Псалмов Египет назван землей Хама. 104-й псалом, а иафетиты, европейцы, север и Европа. Север и Европа. Может быть, друзья, я думаю, ну, наверное, на этом, думаю, достаточно, потому что следующий вопрос будет очень серьезный, это Вавилонская башня, тоже очень много важных вот уроков. Это только первая часть начала книги Бытие. Даст Бог, мы в следующий раз завершим, уже рассмотрим дальше и историю израильского народа. Несколько, друзья, слов. Вот заканчивается описание Вавилонской башни, и сразу Бытие описывает историю Авраама. И все остальное время уделяет Аврааму и Израилю. Поэтому всю книгу Бытие можно разделить, ну, буквально на вот эти вот части. Вавилонская башня завершается, в первые 9 стихов 11 главы, и дальше уже все уделяется израильскому народу. Это важно, друзья. То есть Бог избирает народ. Это промысел, друзья, глубокий промысел. Смотрите, Бог не сразу избрал израильский народ, просто его скажете, его тогда и не было, это правда. Но смотрите, Бог, написано, позволял людям, Павел говорит об этом в книге «Деяния апостолов», позволял людям ходить своими путями, хотя не переставал говорить через свои благодеяния. Бог, видя разрушение человеческого общества, насколько оно деградирует, выбирает вот этот путь, избранный народ, через который он будет работать с остальными людьми. Поэтому неудивительно, при всем том, что у нас могут быть даже разные взгляды на израильский народ сегодня, но израильский народ сегодня является ключевым народом, по которому можно определять действия Господня, друзья. Поэтому простой вопрос, докажите существование Бога, одним словом «Израиль» – это все. Это все. Одно слово «Израиль» уже многие вещи ставит на свои места. Величие, могущество Господне, сила Его, верность, Его характеристики – все это связано с одним только именем «Израиль». Это глубокая мысль. Бог в Ветхом Завете избирает народ, чтобы через него другим доносить истину. Эта же самая мысль переходит в Новый Завет. Но если в Ветхом Завете это одно национальный народ, для какой цели он? Я вас избрал, чтобы вы мои пути, мою истину, мою волю, мои слова распространяли другим людям, говорили об этом. Вот. А в Новом Завете Господь избирает церковь для той же самой цели, чтобы Евангелие было донесено до других людей. Друзья, если Бог продлит жизнь, мы на следующий раз уже завершим чисто вот некоторую оценку дадим тексту, и потом это всегда будет правильно, чтобы мы с вами посмотрели на то, как книга «Бытие» приводит нас ко Христу. Почему? Мы вначале, на прошлой встрече говорили, что закон чем является по отношению к Христу? Где-то водителем. Поэтому для нас важно будет увидеть, как вот эта книга, книга Бытия, как она внимание читателей своих нацеливает на Христа. Итак, мы небольшую, друзья, попытку сделали представить себя на месте еврейских родителей. Рассказать детям своим немножко побольше вот то, что они знали. Пусть это, друзья, с одной стороны, может быть, обогатит наше сознание. Даже это неплохо, друзья. Но я знаю, я верю, что вот то, о чем мы сегодня немного коснулись, оно больше покажет нам Божий характер, больше покажет увеличение греха и больше желания, больше покажет больше желания, Божье желание помочь человеку, спасти его. Смотрите, сколько путей, даже вот эти вот несколько глав, которые мы сегодня рассмотрели, посмотрите, сколько путей Бог избирал для того, чтобы достучаться до сознания человека. Этого уже достаточно, чтобы сегодня перед ним покаяться. Сколько и в твоей жизни, дорогой друг, Бог стучит в твое сердце. Смотри, Он тебя не уничтожает. Многие верующие, когда приходили к Богу, говорили, сколько раз моя жизнь была на волоске. А ваша жизнь сколько раз была на волоске? Вы остались живы? Да. Почему? Потому что Господь. Вот книга Бытия учит нас, что Бог дальше, смотрите, вот Вавилонская башня, в принципе, Бог поменял, Бог не развалил Вавилонскую башню. Уникальный подход, подумайте об этом в следующий раз будет говорить, какой путь Бог избрал, как помешать людям, взорвать, он мог взорвать без проблем, у него все для этого есть, он не взорвал эту башню, всего лишь навсего, никто не мог додуматься, как это может произойти, но он остановил это строительство, каким образом? Люди перестали понимать друг друга, и для этого, и в этой Вавилонской башне для верующих глубочайший урок, друзья, об этом будем говорить в следующий раз. Итак, мы сейчас, друзья, будем молиться. Мы немножко, друзья, попытались вместе с вами окунуться в вот этот глубокий мир. Мир Божий, мир Библии, мир книги Бытия, который обращает наше внимание такого великого Бога, который не поменялся. Бог Бытие – это Бог Нового Завета. Это наш Господь. Это тот, кого верующий имеет полное право, как называть? Отче наш, сущий на небесах. Мое желание пригласить вас сейчас помолиться. Я знаю, что слово затронул, заставляет нас думать, если оно действительно побуждает нас что-то сказать Господу, пусть это сейчас будет сказано. Пусть великий Господь, который вначале сотворил небо и землю и наблюдает за этой землей, прославится в наших молитвах. Аминь. Помолимся.